Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Дорогие слушатели, здравствуйте. Это «Светлый вечер» на Светлом радио. Здесь, в этой студии, приветствуем вас мы. Я Алексей Пичугин.
И Марина Борисова.
И с удовольствием представляем гостя. В ближайший час эту часть «Светлого вечера» здесь вместе с вами и вместе с нами проводит протоиерей Илья Кочуров, настоятель храма святителя Спиридона Тримифунского в Филях. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Отец Илья, мы с вами встречаемся в такой очень важный момент, когда один праздник уже закончился, а второй еще не начался. Я имею в виду, что Новый год мы уже отпраздновали, а вот самый главный праздник, Рождество Христово, нас только ожидает. И если судить по тому, что нам говорит типикон, 5 дней перед Рождеством – это дни такого строгого поста и такой сугубой подготовки. Но в наших реалиях, как правило, начинаются вопросы, а как бы это сделать? Дети на каникулах, тут новогодние гости, все это каким-то образом надо совместить. Мне кажется, что легче всего совместить, если понять смысл праздника не как рождественскую открытку, и, может быть, даже не как икону, а каждый для себя определить, что же произойдет в этот день, что, собственно, мы будем праздновать, в чем смысл того праздника, к которому мы готовились 40 дней рождественского поста?
Ну, я бы не сказал, что мы отпраздновали один праздник и движемся к другому, потому что Новый год по юлианскому календарю, он в другое время. Сейчас Новый год был по григорианскому календарю, по которому церковь, собственно-то, не живет. И поэтому-то и 1 января по новому стилю оно как-то совершенно нелепо вклинивается в рождественский пост и, собственно говоря, все портит. Даже очень стойкие и крепкие православные, бывает, соблазняются на этот праздник. Понятное дело, что есть в новом году, вернее, в праздновании этого первого дня Нового года, есть что-то от нашего советского прошлого, какое-то ощущение семейности, когда в выходной день люди бывают вместе, могут побыть или посетить кого-то из своих близких, но все-таки православный человек, он живет по церковному календарю, и, конечно же, центром всего празднования является Рождество, а не Новый год. И если смотреть с этой точки зрения, то вопросов больших не возникает по соблюдению поста. Пост как он шел, так и идет. Просто в последние дни он становится наиболее строгим, потому что мы подходим уже непосредственно к встрече вот этого торжественного праздника. А ведь Рождество Христово, праздник Рождества Христова, это один из центральных моментов христианского богословия. Без понимания сути этого праздника, собственно говоря, вообще невозможно понимать, что такое православие, что оно проповедует. Ведь воплощение Бога Слова – это событие, которое переворачивает всю жизнь человечества. Недаром у нас волей или неволей, но весь даже исторический цикл изучения истории, оно разделилось вот так вот на две части, на две эры. До Рождества Христова, после Рождества Христова. То есть фактически даже взгляд всего человечества, он смотрит на это событие как на центральное, как на нулевую точку отсчета. А не понимая сути, для чего Господь воплощается, для чего Бог, Слово, становится плотью, без этого, конечно, невозможно быть вообще христианином. И рождественский цикл богослужений, он весь направлен на то, чтобы мы его восприняли, его, в смысле, вот это богословие, восприняли не только своим разумом, но в первую очередь душой.
Это очень важно, потому что мы не всегда, даже те люди, которые постоянные прихожане, многие приходят только на рождественскую литургию. и вот все, что происходит до нее, все эти богослужения, которые передают смысл праздника Рождества, они остаются часто за кадром, и люди не очень представляют, что за богослужения, чем они важны и почему важно, ну, если есть, конечно, такая возможность, прийти не только на саму праздничную литургию, но и на ту службу, как минимум одну, которая служится до.
Но потом еще людям бывает трудно разобраться, эти службы отличаются от тех, на которые они ходят в течение всего года, и службы, состоящие из разных составных частей, и есть еще особенности, как в этом году, когда царские часы с сочельника переходят на пятницу.
Но в этом году много особенностей.
Да, то есть есть вещи, которые, мне кажется, просто нужно о них людям рассказать, чтобы они хотя бы сориентировались и собственное расписание жизни как-то выстроили в соответствии с тем, что ждет их в храме.
Безусловно. И вот поэтому те дни, которые дает нам сегодняшний календарь выходных дней, их как раз-таки можно было бы очень хорошо и удобно использовать именно для того, чтобы достойно встретить праздник Рождества Христова. Еще недавно вспомним, когда даже Рождество Христово не было выходным днем. Православным людям было очень трудно. Невозможно было сходить на богослужение сочельника. Невозможно было даже сходить на праздник самого Рождества Христова, когда этот день был рабочим. И далеко не все имели такую возможность отпроситься с работы, пропустить этот день.
Но надо оговориться, что ночные литургии на Рождество далеко не везде служатся, во-первых. Во-вторых, и раньше это был в большей степени нонсенс. Ну, служились, конечно, но даже устав предписывает, не предписывает никаких ночных служб.
Да, совершенно верно. Устав предписывает, конечно, все ночные бдения чуть-чуть в другое время, в ночное, ну, условно говоря, примерно в 4 часа утра по нашему времени, но... начало всеночного бдения. А литургия, как бы, фактически тогда получается уже где-то вот уже после рассвета далеко. То есть, конечно, ночные литургии, они появились тоже относительно недавно. Таким образом, как-то мы уже почти забыли, а на самом деле это было вот-вот еще совсем на нашей памяти, когда Рождество Христово, ну, практически ускользало от православных людей, потому что это все были рабочие дни, а сегодня это просто благодать. Можно ходить вот прямо начиная с 1 января каждый день в храм. И все эти дни обязательно Святая Церковь вкладывает в богослужение какие-то особые смыслы. Конечно, особенно интересные богослужения на вечере Рождества Христова, тогда, когда Церковь Христова очень красиво и поэтично в стихирах, в тропарях раскрывает смысл праздника Рождества Христова. И вот если с этой точки зрения подходить к выходным дням, не с точки зрения, как бы нам побольше успеть погулять и больших родственников успеть навестить, а именно с точки зрения подготовки к встрече праздника Рождества Христова, то тогда все становится на свои места достаточно логично. Но тут нужно еще понимать, конечно, что богослужение, оно же такое... византийское, очень витиеватое, очень красивое. И за этой всей красотой не всегда можно сразу же понять смысл песнопения, которое совершается в этот момент в храме. Поэтому, мне кажется, эти выходные дни очень хорошо использовать и для такого своего самообразование, расширение кругозора. Сейчас много прекрасной литературы, которая описывает и праздник Рождества Христова, и его богослужение. Очень много прекрасных статей есть в интернете, поэтому почитать, найти что-то для себя именно интересное о празднике Рождества Христова именно вот в эти дни, начиная там с 1 января по новому стилю, это как раз прекрасная возможность правильно провести эти выходные. Ну и заодно не соскользнуть с поста вот в этот разгул, который, к сожалению, очень царит и соблазняет многих людей.
Но можно не только найти литературу, но интернет нам в помощь. На сайте, например, «Милосердие.ру» выкладывается не только текст стихир, но и аудиовариант. То есть человек может и прочитать, чтобы понять смысл, и услышать, что он, собственно, на что он может обратить внимание, когда будет стоять на службе. То есть знакомый напев, то есть подготовиться к восприятию богослужения. Сейчас масса возможностей, я думаю, что при желании ими можно воспользоваться, независимо от того, где ты находишься.
Конечно, безусловно. Потом есть очень большой набор прекрасных проповедей, сказанные в разные годы разными священнослужителями, которые раскрывают смысл праздника Рождества Христова. Очень хороший цикл проповедей есть у святителя Филарета Московского.
Да, простите, знаете, я бы хотел, наверное, такой уточняющий вопрос задать. Проповеди – это прекрасно. И каждый церковный человек, да, даже не церковный, любой человек, который приходит в храм, даже если он не посещает службы, зачем-то там свечку зашел поставить, рано или поздно попадает на какие-то окончания богослужений, на речь священника, на проповедь. А вот мне подумалось, что интересно о чем поговорить, о том, как богослужение Рождества раскрывает смысл праздника. Если мы сейчас выйдем на улицу и спросим любого человека, который проходит мимо, что ты знаешь о Рождестве, вне зависимости от того, как и в кого он верит, он все равно в общих чертах расскажет. А вот далеко не все люди церковные даже представляют, как богослужение может раскрыть смысл праздника.
Знаете, вот богослужение, оно, любое богослужение, оно состоит из изменяемых и неизменяемых песнопений. Неизменяемые, они являются как бы скелетом структуры богослужения, и какой бы ни был у нас праздник, эти песнопения или чтения, в основном, чаще всего это из псалтири, они остаются, или ектении, они остаются. А вот изменяемые, сюда относятся тропари, стихиры, каноны, ирмоса. Вот это все, оно как раз и содержит в себе всю глубину смысла богослужения Рождества Христова. В первую очередь, всегда в любом богослужении, и в том числе и в данном богослужении, мы должны обращать внимание на тропарь. Тропарь и кандак. Это вот два таких небольших песнопения, которые как бы является квинтэссенцией всего смысла, заложенного во все остальные песнопения.
А канон?
Канон, безусловно. Канон – это, можно сказать, высшая точка развития богослужения. Это самый...
Это поэтическое произведение.
Да, самый торжественный момент. И, может быть, чуть-чуть является небольшим упущением в наших храмах, что канон как-то внешне звучит и выглядит достаточно тривиально, то есть это попеременное чтение тропарей с предварительным пением ирмосов. Однако, допустим, в определенные моменты, ну, например, чтение канона преподобного Андрея Крицкого, видно, что это произведение имеет особое значение для христианского богослужения. Так вот, канон, конечно, безусловно, он содержит огромное количество важных моментов богословских, заложенных в само богослужение, но из всего канона выделяется песнопение, которое поется после шестой песни, называемое кандак. В свое время кандаки, они тоже были очень сильно развиты. Они имели 12 частей и 13-ю заключительную. Собственно говоря, из этих кандаков родилось то, что сейчас очень популярно у нас в православной церкви, это акафист.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Друзья, напомню, что в гостях у Светлого радио сегодня священник Илья Кочуров, настоятель храма святителя Спиридона Тримифунского в Филях. Кстати говоря, как вы думаете, если мы раскрываем смысл праздника через богослужение, через вот эти изменяемые части канонов, тропари, кандаки. А почему в свое время вот это творчество литературное, церковное, богослужебное завершилось? Я знаю, что там и шли, идут споры о том, закончилась или не закончилась эпоха творчества в церкви. Но, казалось бы, это в основном византийские произведения, именно поэтические, которые поэтическим языком того времени раскрывали смысл праздника, богословский смысл зачастую. А почему сейчас мы не видим новых произведений? Мы же, когда говорим о музыке, мы говорим, что вот приходит композитор, он написал свой собственный вариант, извините, у меня плохо с нотной грамотой, но вот свой собственный вариант того или иного песнопения, да, вот он написал свой вариант херувимской. А почему мы не видим новых поэтических творений в церкви, которые бы были акцептированы богослужебным уставом?
Почему не видим? Видим, и огромное количество.
Ну, не акафисты.
Я имею в виду богослужение, допустим, новым святым, или богослужение, которое относится к, допустим, пусть и даже древним святым, или икон, богослужение, почитание икон Божьей Матери, но когда-то эта служба в свое время еще не была написана, и вот сейчас нашелся такой песнопевец, который этот пробел восполнил. Конечно, понятное дело, что как и иконописцы, как и музыканты, песнописцы богослужения, они не обязаны быть там в лике святых, как там преподобный Косьма Маюмский, или там Ян Дамаскин, вот. Достаточно лишь того, что новое богослужение, написанное новым песнописцем, оно одобрено синодальной комиссией, оно принято в церкви для богослужения, и это уже является свидетельством того, что это плод соборного разума церкви.
Я, знаете, вспомнил сразу знаменитую историю про службу русским святым, которая была составлена после собора 17-18 годов, составлена плохо, как они сами признавались, и святитель Афанасий Сахаров потом ее пересоставлял, а впервые они эту службу отслужили в 22-м году в Таганской тюрьме, в камере, собравшись с онмом архиереев, встретившись достаточно случайно в камере Таганской тюрьмы, они торжественно эту службу совершили. Ну, потом святитель, правда, Афанасий ее дописывал в течение всей жизни, но вот первый раз это было в таких условиях.
Да, служба всем русским святым — это вообще прекраснейшее произведение. Святитель Афанасий обогатил нашу церковь вот таким чудесным богослужением.
Но давайте вернемся все-таки к Рождеству.
Вот да, так. Извините, Мария Ильич, мысль меня увела, как всегда, очень далеко.
Мне просто очень хотелось бы поговорить отдельно о смысле богослужения, на которое большинство прихожан, даже таких регулярно посещающих храм, попадают очень редко. Я имею в виду царские часы. В этом году у нас есть уникальная возможность отдельно посетить эту службу пятницу. Почему, мне кажется, это важно? Потому что там как раз очень много смыслов. Ну, начиная с того, что там 8 паремий, которые начинаются с сотворения мира. И отдельно мне хочется поговорить о том, что там вот благодаря тропарям большая часть тропари посвящена Иосифу Обручнику. Так сложилось, что в западной христианской традиции гораздо больше внимания уделено этому святому. Мы вспоминаем его, как правило, через запятую, то есть вместе со всеми участниками события Рождества Христова. А ведь это на самом деле уникальная история о том, как человек принимал волю Божью. То есть сначала этот праведный иудей, который вырос и прожил свою жизнь в убеждении, что нужно всегда поступать по закону. И он принимает невесту, которая, оказывается, ждет ребенка. И по закону он должен ее огласить, он должен как-то всем объявить, что беззаконие совершилось. И этот праведный иудей еще до того, как его ангел посетил и открыл ему, что его ждет, он решает ее отпустить. То есть метаморфозы, которые происходят в человеке, когда он сталкивается с явной волей Божией, которую он еще не знает. Вообще очень интересно все, что связано с этим персонажем библейской истории.
Да, безусловно. Вообще царские часы, они действительно имеют особое значение. Недаром же они называются царскими. Ведь на эти часы непосредственно прибывал византийский император для того, чтобы присутствовать и слушать их. То есть уже этим подчеркивается их особое значение.
Друзья, простите, пожалуйста, я тут как-то влезаю со своим мнением, извините. А, знаете, такая же история у нас произошла с тем, ну, в течение веков сложилось, что мы как-то включили в свое богослужение совершенно разные варианты, написанные для разных мест. То есть мы берем там Великое Повечерие, которое у нас в всеношное бдение включено, такую сугубо монастырскую службу с большим количеством чтений, или берем царские часы, где присутствовал император из Кони, где он мог присутствовать, в Святой Софии, да, и когда Святая София была главным храмом Византийской империи, мы знаем про устав Великой Церкви, да, и мы берем какую-то часть оттуда, да, и вот таким вот многосоставным образом, как пазл, складываем свое богослужение.
Это и показывает как раз то, что церковь — это живой организм, причем он такой вневременной. Так вот, в царских часах действительно закладывается огромное количество смыслов. И там раскладывается постепенно перед человеком вся картина домостроительства спасения человека. Человек, согрешивший, требует того, чтобы его поднять из вот этой бездны его падения. Сам человек не может оттуда подняться, и поэтому Бог, он сходит вот туда, где лежит человек, и на своих плечах, на раменах своих, возносит человека вот из этой бездны падения. То есть здесь показывается неизреченная глубина любви Божией к человеку. Но при всем при этом сам человек не является безучастным в этом деле спасения. Человек, он непосредственно принимает участие. И нам очень хорошо показывает как раз богослужение, что именно люди принимали участие в деле Рождества Христова. То есть вот начинает, первое свершилось, обетование произошло, приходит Мессия. Но люди здесь не как зрители в театре, они тоже каждый несут свое, на своем месте свое служение. Вот там есть, допустим, интересная стихира, которая начинается «Волсви персидские цари». Ну, правда, она не на часах поется. То есть здесь нам церковь через богослужение даже некоторые детали доносит. Вот мы не находим нигде, допустим, в Евангелии, что персидских волхвов называли царями из Персии. А богослужение, оно нам дает вот такую вот интересную деталь. Это говорит о том, что богослужение, оно еще и с такой и богословской, с исторической точки зрения является источником многих наших знаний. Иосиф Обручник, безусловно, и он тоже, он тот человек, и он несет свое послушание там, где ему дал Господь. А Господь ему дает очень ответственное задание, очень ответственное у него служение. Он должен сохранить Пресвятую Деву. И недаром она была по внушению Святого Духа вручена именно Иосифу, потому что это был благочестивейший человек, который смог воспринять волю Божию и исполнить ее именно так, как Господь ему это благословил. Конечно, безусловно, для Иосифа исполнение закона Моисеева, который предписывал в определенных случаях поступать так, как положено, иногда это было очень жестко, очень строго. Мы вот зачастую удивляемся строгости некоторых ветхозаветных правил. Очень часто можно слышать от людей именно такой вопрос: почему в Ветхом Завете так много жестокости? Но мы должны понимать, что человечество тогда было другое, оно было до Христа. И спасти вот эти вот хотя бы какие-то крупицы нравственности в этом небольшом богоизбранном народе удавалось и, возможно, было в том числе и при помощи вот таких вот очень строгих, жестких правил, и то зачастую не удавалось даже и благодаря этим правилам. Так вот, Иосиф делает то, что, наверное, никто больше, кроме него, не смог бы сделать. Он полностью покрывает Пресвятую Богородицу от всего, что могло на нее повлиять негативного и со стороны иудейского народа через, так скажем, исполнение буквы закона, и со стороны языческих народов, когда ему приходилось путешествовать с Пресвятой Богородицей, Богомладенцем Христом в Египет, чтобы спастись от руки Ирода. С одной стороны, Иосиф представляет собой потомка царя Давида, но, с другой стороны, уже в свое время он простой человек, плотник, живущий в очень простом городе, в Назарете, в Галилее. Галилея, так скажем, современным языком не была престижной областью. Престижной областью Иудеи это был Иерусалим и его окрестности, а Галилея это были простые жители, рыбаки, те, кто занимались простым трудом. Иосиф был в данном случае плотником. Сохранились небольшие фрагменты жилища Иосифа в Назарете. Их сегодня можно увидеть. И вот в этом простом жилище у этого простого человека Господь и благословил сохраниться Пресвятой Богородице, а затем и он сам сохранялся, ведь его тоже нужно было сохранить до времени, когда он выйдет на проповедь. Христос, будучи младенцем, он сохранял в тайне, и младенцем, отроком, он сохранял в тайне от всех свое божество. Вот апокрифические Евангелия есть, то есть подложные, ненастоящие, они все изобилуют рассказами о каких-то суперсвойствах младенца Христа, так, потому они и подложны, потому они апокрифические, потому что Христос, будучи отроком, однажды только показал свою божественную власть. Это в Иерусалимском храме, когда беседовал с учениками.
Ну, говорите, подложные, а на самом деле все-таки, конечно, текстология и библеистика очень по-разному смотрят на тексты апокрифов. То есть их там взять, назвать подложными, как будто их специально писали для того, чтобы ввести в оборот как подлинные, тут очень спорный вопрос. Какие-то да, какие-то просто бытовали как сказания и предания, которые потом просто, ну вот, входили, не входили. Друзья, напомню, что в гостях у Светлого Радио сегодня протоиерей Илья Кочуров, настоятель храма святителя Спиридона Тримифунского в Филях. А Марина Борисова и Алексей Пичугин, через минуту мы снова сюда вернемся.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Возвращаемся в студию Светлого Радио. Друзья, еще раз приветствуем вас. Мы, Марина Борисова, я Алексей Пичугин, и с нами вместе сегодня протоиерей Илья Кочуров, настоятель храма святителя Спиридона Тримифунского в Филях.
Отец Илья, еще хотелось бы нашим радиослушателям пояснить, из чего состоят богослужения непосредственно рождественского сочельника на вечере Рождества Христова, и как из чего состоит, и как служится на практике непосредственно уже служба самому празднику, потому что в некоторых храмах начинается богослужение с Великого Повечерия, потом утреннее, и потом сразу литургия. Где-то литургия служится отдельно. Вот чтобы люди не запутались, мне хотелось бы, чтобы вы пояснили, какие составные части богослужения непосредственно сочельника и из чего состоит служба Рождества.
Вообще, всеночное бдение в уставе, оно очень продолжительное, и оно потому и называлось всеночное, то есть оно совершало всю ночь, и за ним уже сразу же затем совершалась и литургия. Но это для очень сильных людей, мы не относимся к сильным, поэтому мы чаще всего разносим эти два богослужения, и, как правило, все всегда знают, что вечером, допустим, в субботу у нас всеночное бдение, с утра в воскресенье божественная литургия. Однако в особые праздники, такие как Рождество Христово, мы все-таки чуть-чуть, но возвращаемся к тому древнему уставу, и если у нас например, служится ночная литургия, то чаще всего мы видим, что в храме всеночное бдение, и после всеночного бдения сразу же начинается ночная божественная литургия. Конечно, в таком случае всеночное бдение начинается чуть позже. Наша распространенная практика, что всеночное бдение в храмах обычно начинается, ну, в 17 часов, 18 часов.
Это реалии начала 20 века, первой половины, когда это так стало.
Да, совершенно верно. Однако, если всеночное бдение совершается вместе с ночной божественной литургией на Рождество Христово, то тогда уже всеночное бдение переносится на более позднее начало, там 21-22 часа, вот где-то примерно так. И вот тут, конечно, нужно проявить небольшую внимательность, внимательно изучить расписание именно в своем храме, куда вы планируете прийти на богослужение Рождества Христова, чтобы, ну, не оказаться в ситуации, что вы пришли, а, допустим, служба уже закончилась, или наоборот, пришли, а до службы еще 4 часа впереди. Так вот, на вечере Рождества Христова у нас совершается особое богослужение, оно отличается от богослужений других дней. Дело в том, что на вечере Рождества Христова оно, во-первых, имеет особый канон на повечерии. Конечно, служится точно так же служится и вечерняя вседневная, и утренняя, но на повечерии добавляется, на малом повечерии добавляется особый канон. Затем служба на вечере Рождества Христова имеет царские часы. Ну, как вы уже сказали, в этом году небольшие изменения, потому что если на вечер попадает на субботу или воскресенье, то царские часы переносятся на предыдущий день, то есть на пятницу.
Там еще меняется в этом году местами литургии Иоанна Златоуста и Василия Великого.
Да, совершенно верно.
Вообще, кстати, объясните, почему, тоже важно.
Дело все в том, что на вечере Рождества Христова оно всегда служится, совершается с литургией святителя Василия Великого. Но поскольку у нас в этот раз оно попадает на, вернее, когда оно попадает либо на субботу, либо на воскресенье, то служба святителя Василия Великого, она не служится, а служится литургия святителя Иоанна Златоустова именно ради вот этих дней, субботы и воскресенья, чтобы выделить их особое значение. Вообще, субботний и воскресный день для христиан, он всегда имел особое значение, потому что воскресенье – это день Господень, а суббота, предшествующая Дню Господню, она тоже всегда выделяется. Поэтому даже Великий пост субботы и воскресенья, они выделяются особым образом. И споры о том, возможно ли был пост в субботу, в свое время были такие споры, он закончился
особым... Правила есть на сей счет.
Да, закончился тем, что были приняты особые правила, что пост в субботу не дозволяется.
А можно сразу вопрос? Вот простите, это важный вопрос, который часто задают прихожане, я доводилось это слышать, когда речь идет о подготовке к причастию. Понятно, что есть сейчас соответствующие документы, есть традиция, да? В общем-то, это именно традиция поститься несколько дней перед причастием. И тогда этот пост попадает на субботу. И получается, те люди, которые знают о правиле, что пост в субботу отменяется, у них есть некое, ну, смущение, что как же, вот мы тут благочестиво постимся перед причастием, а пост в субботу на самом деле отменяется. И есть даже правила на сей счет. Как же тут быть?
Вообще, знаете, в таких случаях нужно всегда советоваться со своим духовником, потому что невозможно вот так вот взять и сказать, вот оно такое правило, одно для всех. Если человек соблюдает все посты, положенные церковью, один вопрос. Другой вопрос, когда человек, допустим, вообще никогда не постится, или постится только Великий пост, как часто причащается, это все накладывает и свой отпечаток и на подготовку к причащению. Поэтому лучше всего, конечно, общаться со своим духовником, который лично знает человека, знает его ситуацию, и духовник уже посоветует, как ему правильно поступать, и человеку будет значительно легче и проще тогда готовиться к причащению.
Я думаю, так, наверное. Если мы будем говорить все-таки о рождественском сочельнике, то и по уставу это день строгого поста, и по традиции мы знаем эту присказку «до первой звезды нельзя». Кстати, откуда взялась эта присказка? Ведь, собственно, речь-то шла о том, что до первой звезды человек пребывает в храме. Практически, потому что там очень много, включая те же царские часы, служб приходится на сочельник. И когда заканчивается литургия, уже смеркается. Поэтому, собственно, и человек может что-то там съесть и выпить как раз после того, как причастился вот за божественной литургией. Но поскольку у нас это все дела давно минувших дней, и никто этого, конечно, уже не помнит, но про то, что до первой звезды нельзя, помнят все, потому что...
Да, это правда.
Благодаря рекламе, которая была очень популярна в 90-е годы. Но тут есть вопрос практический. Вот если человек хочет причаститься на ночной рождественской литургии, нету какого-то жесткого определения, сколько часов длится литургический пост. То есть вот за сколько часов до предполагаемого причастия человек должен перестать пить. Ну, то, что он не будет есть, это уже как бы само собой подразумевается. Но вот это, казалось бы, такая деталь, но для многих это важный вопрос.
Вы представляете, как русский народ хорошо излагал церковные уставы? Многие были безграмотные, не могли читать типикон, да и сегодня далеко не все могут читать типикон. И вот люди придумывали такие правила, которые, представляете, из века в век, они настолько хорошо ложатся на сознание, что, вот видите, мы с вами без всяких проблем сейчас воспроизводим их. Даже, ну, нас никто специально этому не учил, мы просто это вот впитали из нашего народа. Да, действительно... особо строгий устав по пище в сочельник. Но здесь нужно, опять же таки, все делать, ну, разумно, потому что есть, конечно, очень сильные люди, вот, но до первой звезды, то есть до наступления темноты, человек без пищи современный, думаю, очень с большим трудом, особенно если ему приходится в этот день совершать какую-то работу, а многие же еще готовятся к празднику, там надо что-то купить, куда-то сходить, ну вот чтобы совсем не ослабеть, я думаю, что достаточно дождаться той звезды, которую износят в храме после завершения уже торжественного богослужения на вечере Христова, потому что после, когда окончание литургии, выносится в центр храма зажженная свеча, ну, так скажем, вот наша звезда, да, которая символизирует собой Вифлеемскую звезду. Все священнослужители выходят, становятся перед иконой Рождества Христова, и торжественно поется тропарь Рождеству Христову и кандак. Вот, собственно говоря, после этого можно уже и вкушать. Но, соответственно, конечно, постную пищу, разрешенную именно для сочельника, а не все подряд. Вот. То, что касаемо евхаристического поста, сколько можно часов отступить и не пить, и не есть, минимальное количество, ну, вообще 6 часов. Вот приблизительно, ну, отчитать, вот когда там литургия начнется ночью во сколько, ну, и вот отчитать это время, ну, и вот эти 6 часов провести, так скажем, уже в полном воздержании. И этого будет вполне достаточно. Чрезмерно, конечно, тоже не надо себя утруждать, потому что, как говорят отцы-постники, это мы и у преподобного Иоанна Лесточника встречаем, что чрезмерное удручение тела постом может приводить к унынию, ну и ко всяким другим нехорошим последствиям. Вот, поэтому все надо делать разумно. С одной стороны, не бросаться в разгул, начиная с 1 января и вплоть там до 6, но с другой стороны, уже и не истощать себя, как будто бы мы пустынники в Нитрийской пустыне.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Друзья, мы напомним, что в гостях у Светлого радио сегодня протоиерей Илья Кочуров, настоятель храма Святителя Спиридона Тримифунского в Филях.
Но есть еще вопрос, который многих крайне волнует. Если есть желание у родителей посетить ночную литургию, А дети, вот тут начинаются сомнения. То ли брать с собой детей, то ли не брать. А если дети хотят, скажем, дети уже такого подросткового возраста, а вынесут они или не вынесут? А что, если они там будут всем мешать? А что, если они там заснут? Вот очень много вопросов, они вроде как житейские, а с другой стороны, это же очень важно, потому что это все-таки праздник всей семьи, это не индивидуальный праздник каждого. Поэтому, чтобы вся семья прочувствовала этот праздник, как лучше распорядиться временем каждого члена семьи?
Во-первых, если дети хотят, ни в коем случае нельзя им в этом отказывать. Дети очень тяжело переносят, если они хотели на ночную службу, их не взяли. Это прямо, знаете, это вот прям трагедия. Практика показывает, что в целом дети нормально переносят ночную службу, если дать им возможность где-то посидеть, чтобы они не стояли все время. Да, конечно, в рождественские дни храмы переполнены, и найти свободное место, чтобы посидеть, учитывая то, что много ведь и пожилых людей, которым тоже нужно присесть и отдохнуть немножко. Можно подготовиться заранее к этому вопросу, подойти технически, то есть взять с собой, например, раскладной стульчик или... Часто я вижу в храме, как мамы просто берут, допустим, свой пуховик, его сворачивают, кладут где-то в уголочке и сажают ребенка. Даже бывает, что ребенок может и прикорнуть где-то там вот в уголочке, пригревшись на теплой шубе или на теплом пальто. Это все на самом деле совершенно не является проявлением какого-то неблагочестия. Даже если ребенок заснул в храме, это ничего страшного. Потому что для ребенка вот эти вот воспоминания, ощущения рождественской ночи, проведенные с родителями, проведенные вот в такой особой обстановке, это воспоминание на всю жизнь. Это, собственно говоря, закладывает в него уже вот какой-то вот этот вот стержень. Да, конечно, мы можем, допустим, детей не взять на ночную службу, а привести их с утра чаще всего, ну, в большинстве храмов, по крайней мере, в Москве, совершается еще поздняя литургия, где как раз бывает очень много детей, знаю, по нашему храму, но... Это уже для ребенка чуть-чуть не то, потому что, ну, каждое воскресенье, каждый праздник православная семья благочестивая, она в той или иной степени, но всегда бывает с утра на литургии, причащается. А вот, конечно, побывать ночью, прочувствовать всю атмосферу рождественского богослужения – это бесценно. Поэтому, если дети хотят и есть хоть какая-то маленькая возможность, то нужно ее использовать.
Еще один очень важный вопрос – который иногда задают, иногда считают, что как-то неудобно задавать, вроде как он такой детский вопрос. А как, собственно говоря, праздновать-то праздник? Ну хорошо, с церковью понятно, в храм сходили, Бог даст, причастились, все замечательно, а дальше начинается сомнение. Ну что такое? Вот в нашем представлении надо вот собрать гостей, вот застолье. Но это... Как на любой праздник, тут ничего нету особенного. И вот владыка Пантелеймон очень советует, ну, он со своими подопечными ходит поздравлять в детские дома и в дома престарелых, в больницы ходит, но еще он советует вот пригласить в гости не только близких вот своих друзей, с которыми ты и так по разным поводам встречаешься, а кого-то, кто одинок, или кто явно находится в таком состоянии, или болеет, или редко выходит из дома. Вот попробовать устроить праздник для людей, для которых этот праздник никто никогда не устраивает. Насколько это возможно осуществить?
Вообще принести радость другому человеку – это самый большой праздник. Никогда человек не испытывает такой радости, как тогда, когда он сумел кого-то другого порадовать. И если есть такая возможность, конечно, да, мы вот тоже с детьми нашей воскресной школы. У нас есть уже такая традиция перед праздниками. Там ходим, посещаем наших пожилых, кто не может до храма дойти. А бывает так, что и может дойти до храма, ну и что. А все равно мы вот уважаем, почитаем старших, приходим к ним домой, там, на Пасху, кулич, там еще что-то. Вот. Но все-таки мы это делаем чуть-чуть заранее, то есть до ночной службы, до наступления, потому что все-таки вот именно сам день, то есть вот после богослужения, после ночной службы, все-таки сам день – это такое время, когда семья может побыть вместе. Вообще это бесценно, когда семья собирается вместе, это стало для современного общества почти уже нонсенсом. Чаще всего, как происходит общение в семье, один прибежал, поел, другой прибежал, поел. У каждого дела, у каждого расписания. Расписание начинается уже у детей в дошкольном возрасте, у них они все занятые, всех надо на занятия. А где может семья пообщаться, кроме как за столом? Вот поэтому использовать возможность собраться всем вместе, всей семьей, это, конечно, эту возможность ни в коем случае нельзя упускать. Поэтому рождественский праздник надо обязательно выделить. Его можно выделить, во-первых, тем, что заранее к нему подготовиться. Ну, это и нарядить елку, и украсить дом. Во-вторых, подготовить хороший, приятный стол. То есть сделать кушанье, которое в семье особо любимое. То, что любят дети, как-то их побаловать. Но чтобы они действительно прочувствовали, что сегодня день особенный. Потом, конечно, безусловно, рождественские подарки, они очень украшают жизнь, и взрослые-то их любят, а уж дети-то и подавно ждут с нетерпением, можно сказать, там за полгода, если не за год, только Рождество закончилось, они уже начинают тихонько ждать, когда наступит следующее. Вот, поэтому обязательно должен быть семейный праздник. Нужно постараться, чтобы в этот день, может быть, даже и отменить какие-то все дела, которые были сделаны. Насколько нужно посещать родственников или приглашать их, это, ну, каждая семья знает по своей практике сама. Это тут по-всякому бывает. Кому-то приятнее собраться вместе самим, а кому-то, наоборот, хочется, чтобы в этот день стол был максимально наполнен всеми, кого только можно позвать. Это зависит, конечно, и от темперамента, от устоев. Вот. Но, тем не менее, обязательно должен быть рождественский стол, это вне всякого сомнения. Должен быть дом, квартира там обязательно украшены, заранее подготовлены подарки. Ну, в общем, все должно обставлено быть по высшему уровню, так, чтобы этот день, он действительно запомнился как что-то особое. У нас же получается как? Вроде бы все православные праздники, они все отмечены богослужением, но вот после богослужения накладывает на человека определенный все-таки труд. Это надо стоять, это нужно быть внимательным. Если готовишься к причащению, то еще надо там воздерживаться, поститься, на исповедь сходить, молитвы почитать. Ну, то есть такой действительно духовно-аскетический труд накладывается на человека.
А вы помните свое первое Рождество?
Так, дайте сосредоточиться.
Ну, такое, нет, знаете, вот такое, как вы сейчас описываете.
Ну, конечно, я помню много таких праздников. Череда лет моего детства, она состояла из того, что действительно были центральными днями нашей жизни, это Рождество и Пасха. И мы всегда были на богослужении, всегда торжественно отмечали это дома, всегда готовились к этому празднику. Поэтому, да, мое детство, оно ассоциируется, безусловно, именно с таким проведением рождественских праздников.
А да, что да. делать, ага. если... Ваша семья верующая, православная, и угу. вот вы все сделали так, как вам кажется правильным, а те, кого вы пригласили, люди либо неверующие, либо, ну так скажем, номинально верующие, крещенные, но в церковь не ходят, и особенно сильно не задумываются о смыслах, которые предлагает православие. Вот собрав всех в этот день вместе за одним столом, как дальше распорядиться этим временем, чтобы оно не переросло в обычную такую застольную беседу, никакого отношения к празднику уже через полчаса не имеющее?
Да ничего плохого нет в застольной беседе. Пускай она перерастает, ради бога. Пусть люди общаются, пусть смотрят друг другу в глаза, пусть говорят приятные вещи. Это очень хорошо. И такое проведение встречи, даже пусть с неверующими своими родственниками, но именно по поводу Рождества, может быть, даже будет и своего рода проповедью, потому что люди не церковные, они увидят, как живут православные. Часто же в сознании людей, далеких от церкви, есть такой вот штамп, что православная семья – это что-то такое мрачное, средневековое, постоянно постящееся, ничего, которым нельзя вечно. Вот, а здесь люди увидят, что православные, они могут праздновать праздник и намного более одухотворенно, осмысленно, нежели все остальные люди, потому что праздники без какой-то основы, без какого-то смысла, они пустые. И поэтому-то, вот общаясь с людьми, которые, допустим, празднуют Новый год, ну, такими неверующими или индифферентными, от них очень часто слышишь именно такие слова, что, что они чувствуют опустошение после этого праздника, что вот вроде бы они так ждали, так готовились, потом раз, и у них прямо как будто что-то из души вынули. Это именно потому, что этот праздник не настоящий, он пустой. Вот. А Рождество Христово – это как раз праздник очень осмысленный, глубоко продуманный и веками освященный. Поэтому люди неверующие могут посмотреть, как живет православная семья в этот день, и, может быть, их что-то тоже в этом зацепит, они как-то, может быть, проникнутся каким-то уважением, а может, даже и задумаются, а может быть, действительно православие имеет какую-то особую такую вот суть и информацию, которая недоступна неверующим.
Спасибо большое, друзья. Мы напомним, что сегодня в гостях у нас был священник Илья Кочуров, настоятель храма святителя Спиридона Тримифунского в Филях, Марина Борисова
и Алексей Пичугин.
Прощаемся, до свидания.
До свидания.
До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».